новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. СПС требует пересчета голосов в Подмосковье и Орле. Марш ветеранов СС в Риге. Американское космическое агентство готовит новый управляемый полет на Луну. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной международной, первой, по крайней мере, международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Риге сегодня проходит и прошли уже сразу несколько митингов и маршей в связи с так называемым Днем памяти латышских легионеров, служивших в СС. Вместе с крайне правыми на улице Риги вышли сторонники антифашистского движения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Комиссия Рижской думы накануне Дня памяти легионеров СС рассмотрела все заявки на проведение митингов и шествий и удовлетворила их. При этом Латвийскому антифашистскому комитету рекомендовали уточнить место проведения своего собрания. Антифашисты собирались провести митинг на площади Свободы. Антифашисты первыми возложили венок в память о погибших от рук фашистов. Через полчаса туда же подошла колонна сторонников легиона. Они возложили цветы и незаметно срезали ленты с венка, который возложили антифашисты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Риге Михаил Бомбин.
Разрешение на проведение различного рода шествий и манифестаций в этом году получили все 5 подававших заявки как ультраправых, так и противостоящих им левых организаций. С одной стороны, это национал-радикалы, скинхеды и явные неонацисты. С другой, латвийский антифашистский комитет, национал-большевики и различного рода русскоязычные организации. В город стянуты крупные силы МВД. На памятном богослужении в Домском соборе присутствовало примерно 300 человек.
Я думаю, они меньше думают о тех исторических событиях, а о том, как себя показать, как войти в политическую там элиту или выйти на выборы там самоуправления, сами показать себя. Они думают они о тех людях, о которых они хотят там говорить. Позор для Латвии. Не зря все страны Евросоюза так внимательно будут смотреть за событиями в Риге.
Оценил ситуацию депутат Сейма Алексей Видарский.
Рассказывал Михаил Бомбин. Ситуацию, которая сложилась в Латвии, оценивает историк-социолог Михаил Габович.
В основе любой государственной идеологии всегда лежит какой-то миф, который так или иначе соотносится с прошлым. И в нынешней Европе практически все эти национальные мифы так или иначе связаны со Второй мировой войной. Я бы сказал, что они сегодня становятся даже более актуальны, чем они были непосредственно после войны. Поэтому разница между европейскими государствами, наверное, состоит в том, что мифы национальные, связанные с памятью о войне, есть везде, но в некоторых странах как бы они обсуждаются более критически, в той же Германии, допустим. А в некоторых странах, как то Латвия или сегодняшняя Россия, менее критически. Конечно, понятно, да, что там государство, которое развязало войну, да, там, допустим, нацистская Германия, в любом случае несет большую долю ответственности, чем государство, на которое она напала. С другой стороны, вопрос в том, кто сегодня является правопреемником или преемником в этическом отношении этого государства. Это уже совсем другой вопрос. Вопрос на самом деле не в том, что произошло на самом деле, а какие практические последствия это должно сегодня иметь. Одно дело признать, допустим, вину там, нацистской Германии за развязывание войны или там, вину Советского Союза за оккупацию каких-то государств, а другой вопрос в том, что из этого сегодня следует. Это совершенно разные вещи, и одно не следует автоматически из другого. Мне кажется, что проблема сегодняшней латвийской государственной или национальной идеологии в том, что заведомо не проводятся никакие различия. Да? Если пойти в Риге, например, в музей оккупации, создается такое впечатление, как будто нацистская оккупация и советская оккупация были абсолютно одинаковы, да, по статусу и по последствиям. То и другое было плохо для Латвии во многом. Это понятно, да, но все-таки исторически это совершенно разные явления. Сотрудничество с оккупантами тоже имеет совершенно разное значение в том и другом случае. Поэтому мне кажется, что с точки зрения исследователя, с точки зрения историка, нужно сперва не спорить о том, что было хорошо, что было плохо, а разобраться в том, в чем же состояли различия, а потом уже можно вернуться к этическому вопросу.
Почему именно в прибалтийских странах за последние несколько лет так возросло количество сторонников нацизма и фашизма, рассуждает депутат латышского сейма Борис Целевич.
Проблемы роста ксенофобии, расистских настроений, антиэмигрантские настроения, антисемитизм, исламофобия, они растут во всей Европе. С этой точки зрения вступление стран Балтии в Евросоюз, в общем-то, имели достаточно двоякие последствия. То есть, с одной стороны, конечно, постепенно нам стран прививают европейскую политкорректность, с другой стороны, вот эти новые тенденции нетерпимости и расизма, они накладываются на наши старые предрассудки. И, естественно, поскольку, в общем-то, людей африканского, азиатского происхождения у нас все еще очень мало, то все эти эмоции направляются на какие-то усиления старых стереотипов. Наверное, вот в этом причина. Конечно же, симпатии в основном на стороне легионеров. История легиона — это, конечно, трагическая страница истории Латвии, и я согласен, что этих людей надо вспоминать, вспоминать их трагическую судьбу, но я категорически против, когда людей, которые воевали в нацистской форме, в форме СС и присягали на верность Гитлеру, объявляют борцами за свободу. А что касается того, что разрешают эти мероприятия, ну, в общем-то, это на самом деле свидетельствует о том, что все-таки более или менее серьезно начинают воспринимать принципы демократии и прав человека. Есть право на свободу ассоциаций. Это право не является неограниченным. Его можно ограничить для защиты интересов других граждан и принципов демократии.
Вы можете обрисовать картину? Все-таки легионеры, понятны, молодежь. Вот она как относится к этому в Латвии?
Дело не в легионерах. Легионеры это как раз не настаивают на каких-то публичных официальных шествиях. Большинство оставшихся легионеров собирается где-то вдалеке от Риги, в тихом месте, на кладбище в Лестене, где похоронены легионеры. А, в общем-то, пытаются поднять их на флаг именно молодежные, радикальные, экстремистские, неонацистские группировки, для которых легионеры являются только предлогом. В первую очередь нужно говорить о том, что все-таки нацистский режим был преступным режимом, и Нюрнбергский процесс это признал. И то, что значительное количество латышей добровольно или по принуждению сотрудничало с этим режимом, это великая трагедия в истории Латвии. И в первую очередь именно поэтому никакая глорификация нацистского режима и никакое приписывание светлых намерений там здесь просто не проходит. Нельзя называть этих людей борцами за свободу. Они жертвы истории, о которых нужно помнить, о которых нужно скорбеть, но которых ни в коем случае нельзя возводить на пьедестал. И вот эта простая мысль, к сожалению, в официальных заявлениях не звучит.
Говорил депутат латышского сейма Борис Целевич. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Этот материал и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А в ближайшие 15 минут, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим о том, как Союз правых сил собирается судиться с избирательными комиссиями по поводу итогов выборов в Подмосковье. Но это после сводки новостей часа. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, и вот она.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Суд обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Москве в рамках расследования дела о торговле людьми выдана санкция на арест подполковника Дмитрия Стреканова и еще 7 подозреваемых. Стреканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Итак, Нашу программу продолжит российская политическая тема. Поговорим об итогах региональных выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье. Наконец, избирательная комиссия Московской области подвела окончательные итоги выборов в местную областную думу. В этих выборах участвовали 7 партий, голосовало почти 30% избирателей. В думу прошли 3 партии. «Единую Россию» будут представлять 33 депутата, КПРФ 12, а «Справедливую Россию» 5. Все остальные не прошли 7-процентный барьер. Совсем немного не хватило для прохождения СПС и ЛДПР. Они не добрали несколько сотых процента. СПС требует пересчета голосов в 15 районах Подмосковья, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В жалобе облизбиркому Союз правых сил просил провести повторный подсчет голосов избирателей в присутствии своих представителей в 15 районах Московской области. Но после официального объявления результатов выборов по закону уже не может идти речь ни о каком пересчете. Поэтому итог выборов СПС теперь будет оспаривать в судебном порядке, объяснил Борис Надеждин, руководитель подмосковного объединения партии.
Пытались честно предупредить Мособлизбирком, что лучше до суда не доводить. Ничего не скрывали. Эти наши протоколы, где явное расхождение между данными участковой комиссии и тем, что они ввели в компьютер, который называется ГАЗ-выборы и находится в избиркоме. Эти данные мы не скрывали, мы говорили, ребята, вот эти расхождения. До подведения публикования итогов выборов Мособлизбирком обязан был по нашему заявлению провести пересчет голосов. Мы просили это сделать. Тут дело не в сомнениях, тут дело просто в криминале. Участковая комиссия, все 9 членов расписались, поставили печать, что у нас на участке там 15% голосов, а вы в ГАЗ-выборы, которые подводят итоги, ввели 0.
По официальным данным, СПС для преодоления 7% барьера не хватает 1601 голоса. Борис Надеждин привел такие цифры. В избирательной комиссии города Химки число голосов, отданных за СПС, уменьшилось по сравнению с данными, посчитанными участковыми избирательными комиссиями здесь же, на 327, а число голосов, поданных за Единую Россию, увеличилось на 671. Такая же картина в Чеховском районе. За СПС уменьшилось на 355, за Единую Россию увеличилось на 3008 голосов. И в Железнодорожном, по сравнению с данными от участковых комиссий, число голосов за СПС в целом по городу уменьшилось на 153, за Единую Россию увеличилось на 1016 голосов. Исходя из этой нестыковки данных, СПС и требовала пересчета голосов. Председатель облизбиркома Валентина Смирнова, объявляя вчера итоги, сказала, что выборы были тяжелыми, а избирательная кампания плотная и насыщенная. Вот как лидер областного СПС оценивает тот же процесс Борис Надеждин.
Избирательная кампания была очень тяжелая, это правда, это по результатам видно. В ходе этой избирательной кампании СПС 3 раза снимали с выборов. То есть нас с 3-го раза заверили наш список, 2 раза отказали. Нас хотели не допустить до выборов вообще, как нас не допустили там в Вологде, там, Пскове и Дагестане. Несмотря на это, мне удалось, что называется, удержать список до дня голосования. И когда мы очевидно преодолели 7%, у нас попытаются украсть победу. Эти люди будут сидеть в тюрьме. Я уже знаю их фамилии. Из Чехова, Железнодорожного и Химок.
Заявления в районные прокуратуры от представителей СПС уже поданы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Продолжим тему. Выборы в Санкт-Петербурге были чуть ли не самыми скандальными из всех российских городов и регионов. О том, как изменился политический ландшафт города после голосования 11 марта, да и можно ли вообще называть эти выборы выборами, наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков побеседовал в эфире «Свободы» с политическим обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским.
Борис, можно ли называть эти выборы выборами? Являются ли они легитимными с вашей точки зрения? И что дальше?
Давайте по порядку. Можно ли называть эти выборы выборами? На мой взгляд, нет. У нас ведь и 30 лет назад тоже были выборы. Были советы депутатов трудящихся. Каждые пару лет полагалось прийти на избирательные участки и за кого-то проголосовать. Потом нам сообщали о результатах по очередной убедительной победе блока коммунистов и беспартийных. Но ведь никто же не считал, что это выборы. Никто же не считал, что люди, которые в результате этого получили депутатские мандаты, на самом деле представляют граждан. Что значит выборы законодательного собрания? Это значит выборы тех представителей населения, которые от его имени будут уполномочены принимать закон. Вот теперь вопрос, являются ли те, кто сейчас избран в законодательное собрание и включен в список, обнародованный горосбирковым, представителями населения? Я думаю, что если являются, то только в небольшой части. И не только потому, что в выборах участвовало меньше 1/3 от тех, кто имеет право голоса. Но и потому, что сами правила этих выборов были такими, что часть политических партий изначально не могла им соответствовать, не могла участвовать в выборах, потому что граждане были лишены возможности для самовыдвижения, чтобы претендовать на депутатские мандаты, потому что оппозиционные партии были сняты с этих выборов, их не допущены. И в результате 11 марта гражданам предлагалось поставить птичку против одной из 6 партий, которые в большей или меньшей степени поддерживали губернатора Матвиенко. Они отличались только степенью ее поддержки. При всем том, что у Валентины Ивановны есть тоже серьезная поддержка в нашем городе, я не думаю, что ее рейтинг выше, чем 40%. Это означает, что если представительную власть было дозволено выбирать только из тех партий, которые поддерживают губернатора, то большая часть граждан, она заведомо была ограничена в своих избирательных правах. Их заведомо лишили права голоса, потому что партии, оппозиционные к губернатору, не были даже представлены в избирательном бюллетене. Вот поэтому я бы не считал бы эти выборы бы легитимными.
Хорошо. Если вы считаете, что эти выборы нелегитимны, тогда необходимо сформулировать отношение граждан, которые считают их нелегитимными к нынешней власти. Как должны и что должны делать, как относиться к законодательной власти граждане Петербурга?
Относиться очень просто. Вот то, что будет, начиная со следующей среды, называться законодательным собранием четвертого созыва, это неизбранная гражданами власть. Это некий орган, который состоит из назначенного сверху начальства. Вот так же, как на сегодня Валентина Ивановна Матвиенко не избрана гражданами, а назначена президентом Российской Федерации, то есть заняла свой пост чисто административным путем, точно так же и те депутаты, которые сегодня избраны в законодательное собрание, они представляют не граждан, а то начальство, которое им приказало дать депутатские мандаты. То есть к законодательному собранию надо относиться как к обычному бюрократическому органу. Оно от чиновников уже теперь мало отличается. И, собственно, мы это очень скоро увидим по его решениям. Все, что нужно будет исполнительной власти, все будет тут же утверждаться, независимо от того, насколько полезны или вредны для граждан будут эти предложения.
Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков беседовал с обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским. Нашу программу продолжит очень острая международная тема. В столице Венгрии, Будапеште, этой ночью произошли серьезные массовые беспорядки. Во время столкновения демонстрантов и полиции ранения получили более 10 человек. Около 100 манифестантов арестованы. При разгоне толпы, пытавшейся прорваться к зданию парламента Венгрии, полиция использовала водометы и слезоточивый газ. Нескольким улицам в историческом центре города причинен серьезный ущерб. Многотысячные выступления оппозиционных групп против социалистического правительства венгерского премьера Ференца Гюрчаня, сперва начавшееся мирно, было приурочено к национальному празднику Венгрии, очередной годовщине революции 1848 года, подавленной австрийскими и русскими войсками. Власти страны и руководство города не исключают, что участники беспорядков вновь попытаются собраться в центре Будапешта сегодня вечером. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о подробностях и истории последних событий в Будапеште с журналистом «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Что, собственно говоря, произошло вчера ночью в Будапеште? Стихийный протест какой-то части венгерского общества против полиции, против правительства социалиста Ференца Гюрчаня, приуроченный к случайной, в общем-то, дате? Или же закономерное, запланированное выступление народа?
Больше было таких закономерных, как вы сказали, запланированных элементов, поскольку дата, ну, она не случайная дата, это национальный праздник Венгрии, годовщина начала революции 1848 года, и оппозиция, в принципе, уже давно предупреждала, что эта дата ею будет использована. Стихийные явления были скорее осенью, в предыдущий, так сказать, раунд венгерских будапештских волнений, когда, конечно, мало кто ожидал, что протест оппозиции выльется в такие формы. Тогда, как мы помним, волнения были очень сильные и принесли определенный материальный ущерб, и раненых было много. На сей раз речь идет скорее о продолжении антиправительственной кампании, в центре которой стоит оппозиция, но основным мотором, движущей силой, являются скорее более радикальные группировки, не партия Фидес, являющаяся ядром консервативной оппозиции, а более радикально настроенные националистические силы, которые выступают, все-таки пытаются добиться своей конечной цели – отставки нынешнего правительства.
В числе манифестантов опять были и ультраправые экстремисты, и левые анархисты, и так далее, которые помимо стычек с полицией еще и враждуют между собой. О каких политических группах все-таки идет речь?
Есть как бы такая, ну, условно назовем, респектабельная оппозиция. Это партия Фидес и союзные с ней силы консервативного направления. И их, ну, скажем так, попутчики, среди которых много маргинальных групп. Правильно совершенно вы говорите, есть среди них и правые, и левые. Но тут всегда нужно во время таких протестов отделять те группы, которые, говоря таким бытовым языком, всегда рады побузить. Но в данном случае, почему и правые, и левые радикалы присутствуют? Потому что нынешнее правительство, оно не симпатично ни тем, ни другим.
В чем все-таки глубинные причины происходящего?
Все-таки Центральная и Восточная Европа – это еще не Запад. Это такой, с точки зрения уровня жизни, с точки зрения массового сознания каких-то его черт, это такой, ну, назовем это предбанником Запада. Венгрия, особенно Венгрия, у нее есть определенные и довольно существенные экономические проблемы, в частности, очень крупные, выбивающиеся за все ЕСовские рамки дефицит бюджета. Рост экономический, как и во всем этом регионе, довольно солиден, но, тем не менее, и безработица есть значительная, есть определенные региональные различия. Допустим, восточные регионы Венгрии победнее, люди там не настолько чувствуют себя хорошо и уверенно. Но есть и политические причины. Это давнее противостояние правых и левых сил, характерное для Венгрии. Здесь как бы соединилось все воедино. Плюс еще, как раздражитель, играет личность самого премьера, бывший комсомольский активист, успешный предприниматель, ставший миллионером, человек, ведущий себя часто экстравагантно, очень многим не нравящийся, ну, в том числе и националистам. Говорят, что у него есть некие еврейские корни. В Венгрии эта тема всегда для националистов была болезненная. В общем, все эти факторы, взятые воедино, социально-экономические, политические, какие-то субъективные, они и дают вот этот коктейль, который приводит в итоге к массовым беспорядкам.
Я недавно видел статистические данные. Венгры вместе с литовцами делят первое место в Европе по количеству самоубийств и депрессий, если так можно выразиться, на душу населения. В чем причины этого явления, и можно ли их в какой-то мере считать, в свою очередь, причинами происходящего?
Ну, на эту тему мне доводилось общаться, беседовать с самими венграми. Они говорят, что, конечно, имеются и исторические предпосылки к этому. Венгрия – страна, которая часто терпела, может быть, слишком часто терпела поражение. Причем сражалась, но в итоге как-то вот все у них не складывалось. Это и 1918-19 годы, когда после Первой мировой войны они потеряли очень много территорий, и 56-й год, и так далее. Это накладывает, это передается из поколения в поколение. Историческая память, она такая остается негативная. Как говорится, событие прошло, а осадок остался. Ну и кроме того, венгры чувствуют свое определенное культурное одиночество. Допустим, часто мне доводилось от них слышать фразы о том, что у нас прекрасная литература, но она мало переводится на другие языки, поскольку язык очень сложный. Это создает ощущение какого-то такого немножко вроде вот европейцы, но какие-то очень уж своеобразные, специфичные. Это азиатское происхождение, когда-то, ну, Венгрия, Хангария от слова гунны.
То есть все-таки как-то это сказалось вот в событиях прошлой осени, в нынешних событиях?
Ну, напрямую я бы, конечно, не стал говорить. Там все-таки, на мой взгляд, более причины такие, более рациональные и относящиеся к современной эпохе. Но где-то на уровне массового сознания или даже подсознания это есть.
То есть социально-психологический подтекст присутствует.
Но его всегда надо учитывать, когда любые бунты, любые революции, любые волнения, конечно, без этого не обходится.
Мнение журналиста «Радио Свобода» Ярослава Шимова. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17:30. И на очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Медицинские работники привязывали детей простынями к кроватям. Хорошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Чите суд оправдал Марину Саватееву, организатора пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд таким образом отменил решение мирового судьи, который приговорил ее к штрафу в 1000 рублей. В Москве в рамках расследования дела о торговле людьми выдана санкция на арест подполковника Дмитрия Стрыканова и еще 7 подозреваемых. Стрыканову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. В Воронеже прокуратура предъявила обвинение в хулиганстве 3 молодым людям, избившим гражданина Ирака. В Урус-Мартановском районе Чечни в селении Алла Алхазурова при попытке задержания застрелен боевик. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Итальянское информационное агентство сообщило об убийстве одного из двух афганцев, похищенных вместе с итальянским журналистом. Афганские власти сообщили о гибели 5 полицейских в перестрелке с военнослужащими НАТО, которые по ошибке приняли их за боевиков. Представители НАТО пока не подтвердили эту информацию. В германском городе Потсдам министры по защите окружающей среды 13 стран обсуждают пути борьбы за сокращение выброса в атмосферу газовых отходов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одна новость сегодняшнего дня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершает сегодня двухдневный визит в Душанбе. Помимо, собственно, факта и масштаба переговоров, любопытным является то обстоятельство, что стороны договорились об открытии посольств. Получается, что республики бывшего Советского Союза все еще устанавливают между собой тесные отношения. Политологи в Душанбе оценивают визит Алиева с точки зрения внешнеполитических перспектив и приоритетов Таджикистана. Из Душанбе передает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Приглашение азербайджанского президента таджикской стороной, по словам МИДа, обусловлено целью вывести Азербайджан из состояния пассивности. Таджикская сторона надеется на азербайджанские инвестиции, говорят в правительственных рядах. Главы двух стран Эмом Али Рахмонов и Ильхам Алиев подписали уже 11 двусторонних соглашений, которые затрагивают в основном сферу торговли, транспорта, стандартизации и культуры. В частности, в ходе встречи президенты договорились об открытии своих посольств в двух странах. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном были установлены в мае 92 года, однако развивались эти годы относительно слабо. За эти годы было подписано всего лишь 2 документа. Последние визиты Рахмонова в Египет, Саудовскую Аравию, а теперь визит азербайджанского президента в Таджикистан заставляют политологов задуматься, что бы это могло значить. Не значит ли это, что Таджикистан меняет внешнеполитический курс? По поводу возможной цели визита Алиева делится независимый политолог Парвиз Муладжан.
Нынешний приезд азербайджанского лидера связан с предстоящим саммитом стран-член ГУАМ. Вы знаете, что ГУАМ в какой-то мере является новым противовесом СНГ и Евразес на территории бывшего Советского Союза. Это как бы новое объединение стран, которые имеют более прозападную ориентацию. И если, например, в СНГ и в Евразес основную роль играет Россия, то в ГУАМе играет Украина.
Политолог Парвиз Муладжанов. До сих пор на внешнеполитической арене Таджикистана главными игроками являются Россия, США и Китай. Но в последнее время Таджикистан начал строить отношения с другими государствами, в число которых входят происламские и упомянутые страны Египет, Саудовская Аравия, Турция, а также Азербайджан. Председатель республиканского фонда ИНДЕМ, политолог Саймидин Дустов, считает, что развитие отношений с исламскими странами – очевидный факт.
Таджикистан объявил свалить открытых дверей во внешней политике. Исламский вектор отношений правительства Таджикистана и господина Рахмона, он всегда был очевиден, только для решения этой политики всегда не хватало инструментария. Я думаю, что это не связано не сколько с изменением вектора во внешней политике, а больше всего это связано больше всего с экономикой, потому что для правительства Таджикистана сейчас стоит очень важная задача привлечения арабских инвестиций в экономику страны. Конечно же, такое понимание, а это и выгодно в том числе и американцам, но это раздражает некоторые российские компании, очень сильно связанные с Кремлем, но реалии мира таковы, экономические интересы берут верх. Кремль не сможет повлиять на эту составляющую политику Таджикистана.
Говорит таджикский политолог Саймидин Дустов. Малика Рахманова, Радио Свобода, Душанбе.
Мы продолжим новости, но не политические, а новости высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 42% абонентов московской городской телефонной сети выбрали безлимитный тариф. 30% предпочли комбинированный, и почти 27% будут платить за телефонные разговоры из дома повременно. Ряд общественных организаций, депутатов и общественных деятелей потребовали от МГТС снизить принятые тарифы. О тарифах на телефонную связь говорит Карен Агамиров.
Высокие тарифы, которые ввело МГТС, стали причиной резкой критики компании. Несколько депутатов Московской городской думы обратились к председателю правительства России Михаилу Фродкову. Они предлагали снизить безлимитный тариф на 85 рублей. Против новых тарифов МГТС выступил Союз потребителей России и мэр Москвы Юрий Лужков. По-видимому, МГТС все-таки пойдет на уступки, но у него и у других монополистов-операторов проводной телефонии всегда есть возможность повышать тарифы за пользование телефоном. Предел, видимо, наступит, когда цена проводной связи приблизится к стоимости сотовой телефонии.
Новости коротко. Представители компании Google опровергли обвинения в нарушении авторских прав на сайте YouTube, принадлежащем Google. Согласно заявлению Google, компания не нарушает законов об авторском праве и не намерена выплачивать Viacom $1 миллиард. Международный медиахолдинг Viacom является владельцем целого ряда компаний, в том числе телеканала MTV. По утверждению Viacom, на YouTube выложено около 160 тысяч видеофрагментов, принадлежащих Viacom программам, которые пользователи успели посмотреть более 1,5 миллиарда раз. Высокотехнологичная коммуникационная компания Cisco обучает в тюрьмах Великобритании заключенных по собственным профессиональным коммерческим программам. За 5 лет по методике сетевых академий Cisco прошли курс более 1000 человек. Они обучались информационным и коммуникационным технологиям, чтобы после освобождения из мест заключения они могли найти достойную работу и не быть изгоями в обществе. Декан физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова подписал приказ о проведении инвентаризации используемого программного обеспечения на компьютерах факультета и изъятии пиратских программ.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная чеченская политическая тема. Инаугурация Рамзана Кадырова назначена на 5 апреля, однако уже сейчас в республике говорят о том, что она станет событием года. Отношение к намерению властей потратить колоссальные денежные средства на эту процедуру в республике к этому относится неоднозначно. О том, как готовится инаугурация, рассказывает наш корреспондент Андрей Бабицкий.
Мероприятие обещает стать одновременно и бесконечно расточительным в стилистике тяжелой византийской роскоши, но и экстравагантным в духе причудливых деревенских вкусов нового главы республики. Весьма вероятно, что в силу своей избыточности по многим параметрам инаугурация явится источником очередного скандала вокруг фигуры Рамзана Кадырова. Недаром его сегодня называют главным ньюсмейкером Северного Кавказа. О подготовке процедуры вступления в должность президента Чечни 30-летнего уроженца села Центарой корреспондент агентства «Кокузов Таймс.ком» Адам Садаев из Грозного. Текст журналиста читает диктор.
Разумеется, будут потрачены, с одной стороны, огромные для разоренной войной республики средства, а с другой стороны, власти, видимо, рассчитывают удивить мир участием в инаугурации звезд первой величины и не только эстрады. Внимание жителей республики сосредоточено на нескольких моментах. В Чечне уже почти смирились с тем, что огромные средства часто тратятся, по сути, на развлечения. Правда, за пределами самой республики они воспринимаются как умело разработанные и осуществленные пиар-акции. В Чечне же, где 70% взрослого населения не имеет постоянного места работы, а значит и средств к существованию, больше считают копеечку, в которую эти акции влетают. Скажем, боксер-профессионал Тайсон стоил республике $2 миллиона. Примерно в такую же сумму вылился недавний визит в республику первых красавиц-участниц участниц прошедшего в Сочи конкурса «Мисс Мира 2007». Зрители спортивных программ чеченского телевидения в прямом эфире увидели, как Кадыров сует в руки американских борцов вольного стиля толстенные конверты с долларами только за то, что они согласились пересечь чечено-дагестанскую границу и провести в Гудермесе по одной схватке с чеченскими спортсменами.
Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев считает, что инаугурация может стать точкой отсчета движения Кадырова к новым политическим высотам теперь уже за пределами республики.
Будущая церемония инаугурации Рамзана Кадырова будет пышной, это, конечно, не случайно. То есть вряд ли она будет иметь некий сокровенный такой сакральный смысл, поскольку на самом деле основные события уже предшествовали этой инаугурации. То есть когда Путин говорил о важности именно Рамзана Кадырова для современной Чечни, когда он подтвердил, что именно его назначение президентом будет важно. Сейчас просто констатация факта, что все уже совершилось. Но то, что это не случайно, мне кажется, по следующей причине. Думается, что в Грозный обязательно съедутся главы соседних с Чечней регионов, то есть это фактически те люди, что в ближайшем будущем станут для Рамзана Кадырова и партнерами, с одной стороны, и с другой стороны, соперниками в такой борьбе за негласное первенство, прежде всего, на уровне Южного федерального округа, особенно учитывая амбиции Кадырова как политика федерального уровня. И, скорее всего, Рамзан Кадыров использует эту свою инаугурацию как повод продемонстрировать этим людям свои возможности, то есть финансовые, ресурсные, властные, и, что особенно важно в современной российской политике, подтвердить существование особых отношений с Кремлем. То есть это позволит ему в будущем демонстрировать вот эту свою важность, незаменимость перед Кремлем именно пока как бы на уровне Юга России и вообще на уровне регионального политика.
Чеченский корреспондент агентства Кокузус.Таймс.ком Адам Садаев обращает внимание на то обстоятельство, что, став президентом, Рамзан Кадыров умудрился нарушить положение сразу двух конституций – российской и чеченской. Но кому это важно сегодня?
В республике уже сейчас хотели бы получить ответ на вопрос, на чем, на Конституции или на Коране он будет произносить клятву. И вопрос этот, надо сказать, не праздный. Согласно Конституции Чеченской Республики, принятой референдумом в мае 2003 года, присягу надо произносить на основном законе республики. Самое печальное заключается в том, что сам приход Рамзана Кадырова к власти состоялся с грубейшим нарушением этой самой Конституции. Дело в том, что в 65-й статье записано: «Президент избирается гражданами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Как все знают, Рамзан Кадыров утвержден парламентом республики по представлению Владимира Путина. Да, в Конституции республики есть статьи, находящиеся в прямом противоречии с федеральным законодательством. И эти противоречия надо было устранить еще до представления кандидатуры Кадырова в парламент. Если же руководствоваться принципом верховенства Конституции России и федеральных законов, то надо было подождать, пока Рамзан Кадыров преодолеет порог возрастного ценза, закрепленного в Российской Конституции – 35 лет. Словом, ничто и никак здесь не стыкуется. Нарушены обе – и чеченская, и российская Конституции. И сколько бы сегодня Рамзан Кадыров не говорил о необходимости привести основной закон в соответствие с Конституцией России, поезд, как говорится, ушел. Есть только вопрос, принесет ли Рамзан присягу на Конституцию, о которую уже вытер ноги. Поклясться на Коране значило бы укрепить доверие к себе, получить дополнительную поддержку со стороны населения. Но и этот вариант не вполне приемлем в силу своей неконституционности. Эта интрига, вернее, то, какой выход будет найден из нынешней ситуации, станет ключевым моментом предстоящей инаугурации.
Молодой диктатор, расшвыривающий деньги направо и налево, решающий одним мановением руки судьбы подчиненных, патологически жестокий, энергичный, необразованный, анекдотичный и страшный исторический персонаж, являвшийся то тут, то там. Времена идут, а рисунок поведения этого героя остается прежним.
Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в больнице Орехово-Зуево. Медицинские работники привязывали детей простынями к кроватям. Прошевский суд Москвы обязал экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, вернуть государству дачу «Сосновка-1». В Чите суд оправдал Марину Саватееву, организатора пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Москве при вооруженном нападении тяжело ранен гражданин Китая. Он находится в реанимации. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 1 сентября 2007 года минимального размера оплаты труда с 1100 рублей до 2300. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, новости и другие наши материалы можно прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит острая российская социальная тема. В Москве создано новое правозащитное движение «Жилищная солидарность». Его задача – отстаивать права москвичей в жилищно-коммунальной сфере. По мнению исполнительного директора общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, власти Москвы постоянно нарушают российский жилищный кодекс. Например, на собственников жилья оказывается давление при выборе управляющей компании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Информировать жителей столицы об их правах, контролировать работу чиновников и помочь москвичам защищать свои интересы, которые, по мнению правозащитника Льва Пономарева, нарушаются московскими властями на каждом шагу. Это главная задача нового правозащитного движения «Жилищная солидарность».
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что жулики и чиновники объединяются, и поэтому человек оказывается уже вообще бесправным. А обращение в прокуратуру от имени граждан опять-таки тоже футболится, так сказать. Но вторая проблема, которая тут же стала нам ясна, когда мы создали оргкомитет, то эту проблему, даже объединившись, мы не сможем решить, потому что это касается не только десятков, скажем, сотен людей, но это миллионов людей касается. Это касается каждого гражданина Москвы. Мы увидели, что власти бездействуют, они не информируют жителей о законе, не информируют жителей о том, каким образом проводить собрание и так далее и тому подобное. Поэтому вторая цель нашего объединения – сказать властям города, что мы вот ведем эту большую работу. Власти города саботируют эти проблемы, поэтому решать они смогут только при тщательном общественном контроле.
Претензий к властям столицы и, в частности, к мэру Москвы Юрию Лужкову у правозащитников множество. Первая из них – поспешные массовые организации исполнительной властью компании по выбору управляющей организации многоквартирными домами. Сегодня собственникам квартир самим предложено выбирать предприятие, которое будет обслуживать их дома. Можно оставить это право за привычными для всех ЖЭКами, а можно и передать управление совершенно новой структуре. Процедура непростая, требует длительной подготовки, проведения общих собраний жильцов, оформления протоколов. Пользуясь юридической безграмотностью и неинформированностью некоторых собственников, их просто обманывают. По официальным данным, жильцы большинства домов уже выбрали управляющие компании. Как выяснили правозащитники, в большинстве случаев голосование проходит с массовыми нарушениями. Более того, на людей оказывают давление, угрожая отключениями воды или электроэнергии, если они не подпишут необходимый документ. Частная собственность появилась в начале 90-х годов, а распоряжаются жильем до сих пор городские власти, говорит руководитель организации «Управдом» Евгения Юнисова.
Даже если такая мысль пришла жителям в голову, и они создали инициативную группу для того, чтобы выбрать способ управления, будь то ТСЖ или управляющая компания, они встречаются с массой препятствий, создаваемых искусственным образом, сталкиваются с открытым саботажем и с открытой дезинформацией. Поэтому вот даже собрать собрание и выбрать легитимным образом способ управления в доме сегодня в Москве невозможно. Не говоря о том, что невозможно реализовать сам этот выбор, невозможно передать дом в управление из предыдущей управляющей организации в новую управляющую компанию. Потому что нет механизма работающего, нет нормативно-правового акта, который регулирует порядок передачи дома в управление. И всяческим образом строятся искусственные препятствия, потому что даже тогда, когда доходит вопрос о передаче финансовых ресурсов, которые Москва сегодня в большом количестве дотирует в жилищно-коммунальную сферу, и товарищество собственников жилья, и новые управляющие компании не в состоянии, не могут получить эти финансовые ресурсы.
Все нарушения жилищного кодекса чиновниками разных уровней Оргкомитет движения «Жилищная солидарность» фиксирует в так называемой «черной книге» о саботаже реформы ЖКХ в Москве. Фактически, это собрание жалоб москвичей, отписки чиновников, фиктивные договоры, составленные без участия собственников жилья, левые сметы эксплуатационных расходов. «Материалы на уголовные дела» – так назвал эту книгу руководитель информационно-правового центра по проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. Вот несколько выдержек из нового издания, публиковать которое движение будет на своем интернет-сайте.
Жители хотели, чтобы у них осталась своя компания, которая многие годы их обслуживала. Это известный РЭУ-52. И они пишут главе управы и префекту письмо, что уважаемый префект, обратите внимание, это РЭУ 26 раз побеждало в различных московских окружных районных конкурсах. Как вы думаете, что предпринял глава управы Палкин? У этого РЭУ отобрали дома из обслуживания и пустили его по свету. То есть разорили это РЭУ для того, чтобы оно не препятствовало избранию Тимирязевской управляющей компании, учрежденной тремя студентами.
Раз москвичи отстранены от реформирования в жилищной сфере, значит, им не стоит и торопиться с принятием решения по выбору управляющей компании, считает советник депутата Московской городской думы Сергея Митрохина Вячеслав Гуменюк.
Я рекомендую жителям все эти сказки о том, что если вы не заключите договор, будет отключаться там вода, тепло, свет. Это грубая и грязная ложь со стороны управ районов и ДЭЗа. И этих людей за эту ложь, собравшись коллективно, надо ввести в суд.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И завершит этот час информационной программы «Время свободы» любопытная космическая тема. 3 года назад президент США Джордж Буш объявил о планах возвращения человека на Луну, а затем отправки экспедиции к Марсу. Американское космическое агентство НАСА, постоянно жалуясь на недостаток финансов, все-таки готовится к осуществлению, если не всего плана, то хотя бы первой его части. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Первая экспедиция будет состоять из 4 астронавтов, которые проведут на природном спутнике Земли 7 дней. Во время последующих полетов планируется строительство постоянной базы и более долгое пребывание на Луне, может быть, до полугода. Домом для астронавтов может стать надувной модуль диаметром чуть более 3,5 метров. А как насчет экспедиции на Марс? Старший редактор ежемесячного журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти, говорит: «Еще нет официального плана, одобренного всеми инстанциями, однако в НАСА думают об этом постоянно. И если возникнет вопрос в правительстве или в Конгрессе, то всегда можно ответить: да, у нас есть соображения о том, как полететь на Марс. Зато план возвращения на Луну существует и одобрен. Луна достаточно безопасна для астронавтов. Она на расстоянии всего 3 дней полета, и мы уже знакомы с ее окружающей средой. Путешествие же на Марс займет очень много времени. Только в полете придется провести 1,5 года. На этом пути астронавты долгое время будут находиться под лучами солнечной и космической радиации. Это одна из главных проблем. Требуются очень серьезные меры защиты. Высадившиеся на Марсе астронавты опять же подвергнутся радиоактивному облучению, в основном ультрафиолетовому солнечному. Для защиты потребуются какие-то особые приспособления, легкие по весу конструкции, возможно, надувные дома, не пропускающие радиоактивные лучи. Может быть, такие надувные дома выстоят на Марсе. Когда президент Буш в 2004 году заявил о планах построения базы на Луне и отправки астронавтов на Марс не позднее 2020 года, казалось, что планы уже разрабатываются. Президент предлагает, а Конгресс располагает. Конгресс утверждает планы правительства. правительства. Президент предлагает бюджет, а Конгресс одобряет или не одобряет. Конгресс может заблокировать любые планы президента, просто не дав на их осуществление денег. Как раз сейчас у нас возникла такая проблема. План возвращения человека на Луну есть, и он одобрен, и одобрен новый космический корабль-носитель под названием «Арес-1», и пилотируемый шаттл для доставки астронавтов на Луну «Орион». А достаточных средств на это Конгресс не дает. И запланированный график полетов на Луну под большим вопросом. Теперь ближайший запуск на Луну корабля с астронавтами на борту состоится не раньше 2015 года, а то и 2020. Я думаю, что сегодня никто всерьез не будет говорить о полете человека на Марс в ближайшем будущем. 2020 год – самая ранняя дата отправки на Марс робота, который бы вернулся на Землю с образцами поверхности Марса. Мне 55 лет, и вряд ли до конца жизни, то есть, скажем, в течение ближайших 25 лет, я стану свидетелем полета людей на Марс. Слишком трудна задача. Красивая, романтическая мечта – побродить по красноватому марсианскому песку. Робот-марсоход лишний раз показал, что это очень интересная планета. Хочется человеку побывать на ней. Но попасть туда исключительно сложно. Значит, сыграть в футбол на Марсе нам с вами не удастся, и кроме Луны нам пока ничего не светит. Может быть, астероид. Следующая экспедиция, кроме Луны, может быть на крупный астероид, причем не только с научной, но и с экономической целью. Некоторые астероиды очень богаты металлами. Не только железом, но и платиной, и другими редкими, очень ценными металлами. Вполне реально найти астероид с орбитой близкой земной, направиться туда и заняться там добычей металлов, наладить доставку их на Землю. Это может принести хороший доход. Я верю, что прежде чем направиться к Марсу, мы наверняка высадимся сначала на астероиде. И если вы захотите сыграть в футбол на астероиде, не бейте по мячу слишком сильно, ибо он улетит и никогда не вернется. Это был Келли Битти, старший редактор журнала «Небо и телескоп». Председатель группы советников НАСА астронавт Харрисон Шмидт, первый и последний пока геолог, побывавший на Луне в 1972 году, считает, что предварительным условием для освоения Марса и других планет Солнечной системы является создание постоянной обитаемой базы на Луне. Затем человек должен научиться использовать лунные ресурсы для длительного выживания там. Лучше, находясь на Луне, набираться космического опыта, необходимого для будущей жизни и работы на Марсе. Пока опыта одних только космических полетов на челноках и пребывания на Международной космической станции недостаточно, чтобы отрядить экспедицию на Марс. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, подходит к концу очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его политическая тема. Мы вновь возвращаемся к итогам региональных выборов в России. Союз правых сил намеревается подать судебные иски по поводу голосования, вернее, подсчета, процедуры подсчета голосов в Подмосковье и в Орловской области. Об этом сразу после выпуска новостей в начале следующего часа. Также мы поговорим о том, чем занимается сегодня Государственная Дума России. В частности, в первом чтении Дума готова принять, если еще не приняла вот в эти минуты, поправки в кодекс об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Ну и, конечно же, наши постоянные рубрики «Политика онлайн», «Новости культуры», «Истории Запада и Востока». Все это в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».